Николай Николаевич Златовратский. Первые вестники освобождения. Глава 1. Наша молодежь в начале освободительного движения. Старые и юные разведчики. Дядя Александр. Год моего первого, так сказать, духовного окрыления с переходом в 4 класс совпал с особенным оживлением в жизни нашей семьи. По происхождению я, как уже выше сказано, принадлежал к разночинско-чиновничьему городскому классу, не имевшему непосредственного отношения к крепостному крестьянству. Но благодаря близости моей семьи к сельскому духовенству, а также и службе моего отца в канцелярии дворянского собрания, в нашей семье косвенно, постоянно поддерживалась связь как с крестьянами, так и с помещиками. Первое, что вспоминается мне из этой поры моего детства, это личность нашей кухарки Дарьи, находившейся в каких-то своеобразных крепостных отношениях к нашей семье. Жила она у нас, по-видимому, довольно долго, вплоть до 19 февраля. И все это время она вспоминается мне в неизменном образе девки-вековуши, средних лет, деловитой, расторопной, с некоторой долей самостоятельности в характере, соединенной с той хитрецой, которая была в то время неизбежна для всякой деловитой мужицкой натуры. Мой отец, как не принадлежавший к дворянскому званию, не мог иметь крепостных. Но так как найти прислугу из некрепостных было нелегко, то и выработался в то время оригинальный обычай. Чиновники не дворяне, духовенство, купцы обыкновенно выплачивали помещику за прислугу из крепостных известную сумму, как бы вроде своеобразного выкупа, распределяемого на известное количество лет. Мне почему-то запомнилась относительно Дарьи сумма в 300 рублей, в течение которых прислуга значилась как бы крепостной у нанявшего ее лица. Говорю как бы, потому что последний не пользовался над нею никакими юридическими помещичьими правами. Не мог ни продавать ее, ни менять, ни производить каких-либо барских экзекуций над нею. Такой формой найма крепостные, по-видимому, пользовались нередко для выкупа на волю. Так обстояло дело и с нашей Дарьей. Но так как она совсем сжилась с нашей семьей и не чувствовала над собой никакого крепостного ига, то она благополучно дожила у нас до 19 февраля. Эта-то Дарья и была в начале одной из посредниц, связывающих нашу семью с деревенским людом. Два ее брата были на оброке и ездили в нашем городе легковыми извозчиками. Отец часто ездил на них по делам, и они, привезя его домой, долго иногда оставались у нас на кухне чаевничать с Дарьей, которая таким образом всегда была в курсе деревенских дел, чрезвычайно ее интересовавших. Благодаря этому, сравнительно довольно просторная кухня с большой русской печью, примыкавшая к нашему провинциальному домику, насколько я вспоминаю, всегда была пристанищем разного простого бедного люда. То ночевали в ней приходившие на богомолье в город богомолки и странницы, умилявшие своими рассказами матушку и Дарью, то заходили со своими горестными докуками крепостные мужики и бабы, домогавшиеся при помощи Дарьи и отца доискаться у начальства правое. Количество последних особенно заметно стало увеличиваться при первых слухах о воле. Потянулись из деревень мирские люди, ходоки, тайно получавшие от мира поручение обо всем разведать доподлинно в городе, а в случае чего и двинуть какую-нибудь жалобу на вопиющую несправедливость по высшему начальству. В качестве разведчиков деревенского мира являлось немало и сторонних людей, поповых сыновей, дьячков и даже самих сельских батюшек, которые справлялись о крестьянском деле. Не меньше интересовались и тем, что не будет ли и для них чего-нибудь, какого-нибудь облегчения, что и их тоже заедал нередко барин, а еще того больше – консистория. Вообще, чем больше росли слухи о крестьянском освобождении, тем больше являлось разведчиков из разнородного люда – чиновников, мещан, купцов, которые все больше укреплялись в мысли, что не только для мужиков, но и для всех должно что-нибудь быть, что без этого нельзя, что правда всем нужна. Но эта правда понималась ими в крайне сложных, разнообразных и хаотических формах. Типы всех этих разведчиков и от деревенского мира, и от других сословий были очень своеобразны, ярко отражая собою общее напряженно-выжидательное настроение. И это несмотря на то, что подмосковский губернский город, в котором жила моя семья, являлся исключительно административным центром, переполненным чиновничеством, в высших рангах по преимуществу дворянским. И был, можно сказать, насыщен бюрократически крепостным духом, при котором всякого такого рода разведки и ходачества являлись очень рискованными и кончались большую частью очень печально. Более ярко в моей отроческой памяти запечатлелось воспоминание именно о том общем напряженном настроении, которое особенно сильно начало сказываться по окончании Крымской войны. Конечно, это настроение могло отражаться на мне в то время лишь в смутных впечатлениях, и только впоследствии оно обрисовалось для меня в ясных и последовательных проявлениях. Прежде всего, наиболее характерным симптомом нарождавшегося нового настроения являлась как-то сразу увеличившаяся тяга в высшее столичное учебное заведение среди нашей учащейся, семинарской и гимназической молодежи. Раньше в громадном большинстве, обыкновенно оседавшей по окончанию среднего курса на родных местах в качестве или писцов разного рода канцелярий, или городского и сельского клира.